поем гимны, когда читаем тексты, особенно стараюсь размышлять, на каком тексте этот гимн основан, какие переживания писатель имел, когда он это делал. Тут этот гимн, я думаю, мы обыкновенно, если поем, наверное, думаем, что Бог везде, всегда ведет нас, сохраняет нас своими руками. Но подумайте противоположную сторону этой же маленькой монеты. Если Бог с нами везде, где мы ходим, на всех путях, то Он все видит, что мы делаем. Все наши пути открыты перед Ним. И дай Бог, чтобы наши пути были Его путями, праведными путями. Потому что если нет, тогда очень плохо будет нам. Тогда Господь будет поступать с нами, как любящий отец поступает. Как поступает любящий отец? С любовью наставляет. Но если мы не относимся к любви Отцу Небесному, тогда Он немножко построже поступает. Тогда Он поступает, как справедливый судья. Пусть наша жизнь всегда будет в Его путях, чтобы Господу не надо было проявлять нам ту характеристику Его любви. И немножко с этой темы мы прочитаем сегодня с 19 главы книги «Деяния апостолов». Наше путешествие. Мы с евангелистом Лукой, он описывает довольно детально путешествие апостола Павла, особенно и распространение Евангелия в первом столетии в том мире, который существовал в то время. И тут с 19 главе мы в прошлый раз читали первые 10 стихов, сегодня с 11 стиха будем читать по 20 стих. Написано: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали также какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скивы. Но злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них тот человек, в котором был злой дух, и, одолев его, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Я хочу назвать нашу беседу сегодня «Особенные или специальные чудеса». Прошлое воскресенье мы коротко говорили, как апостол Павел пришел в город Ефес на служение. 10 стих говорит нам, что после пару месяцев в синагоге он перешел и в училище, или в школе, или в здании. И был один философ, Тиран, и он там проводил свои учебные богослужения. Слово Божие, братья и сестры, можно и проповедовать, и учить, или наставлять. И это одно и то же. Иногда, может быть, люди стараются делать какую-то разницу между то, что мы называем, может быть, проповедью, и то, что мы называем учение или наставление. Слово Божие, оно полезно для нас. Проповедь, главным образом, это для неверующих, призывать их к Господу. А после того, когда мы знаем Господа и собираемся еженедельно, это для того, чтобы мы более глубоко познавали Слово Господне, и потом, чтобы Слово Господне трансформировало нашу жизнь. И мы видим, что служение апостола Павла здесь, в этой школе Тирана, продолжалось около 2 лет. Хотя в 20 главе 31 стих мы видим, что все время, которое апостол Павел провел в этом городе, было около 3 лет. Нигде в предыдущем его служении он не проводил столько много времени, как в этой церкви. И это стало одна из ведущих новозаветней церквей. Помните, была первая церковь в Иерусалиме, потом миссионерская церковь, и главным образом стала церковь в Антиохии, которая выслала апостола Павла на его служение. А потом уже в Европе эта церковь считается уже, когда апостол Павел пришел в Европу. Ефесская церковь стала одна из ведущих церквей. В это время город Ефес очень был предан, если можно такое слово употребить, поклонению богине Артемиды называется, Диана по-английски. Дальше в этой главе описывается один эпизод в жизни этого города и что случилось после того, как апостол Павел там проповедовал. Характеризовать состояние духовное в Ефесе в том времени, мы можем сказать, что это был город, который был предан и который был увлечен и под контролем не только сатаны, но и бесовской темной духовной силой. Духовная не в том смысле, как мы понимаем, правильная, а духовная – это то, что мы глазами своими видеть не можем. Потом, когда апостол Павел писал письмо этой церкви с тюрьмы, послание к Ефесянам, он там в 6 главе описывает нашу брань. Наша борьба духовная, она не против тела, не против крови, не против плоти, она против невидимых духовных сил, которые окружают нас. Он там их называет начальство, он называет их властями, он называет их мироправителей тьмы века сего. Он называет это духи злобы поднебесных. И вот эти все силы, они как бы сфокусировались и концентрировались в этом городе через это особенное преданность и поклонение этой богине, богине любви. Или если более сказать на современном языке, они поклонялись половой жизнью. И это все происходило в этом городе, они только были преданы этому. Когда мы читаем послание к Коринфянам, там они были преданы к многим различным согрешениям. В этом городе было идолопоклонство, которое было посвящено вот этой богине греческой. И эта сила сатана употребил и завлек, и запутал этот город в таком смрате, если можно так сказать. Но слово Господне учит нас, что Бог даровал апостолам особенный дар, включая апостола Павла. И это дар, эти знаки, эти признаки, эту способность делать чудеса, это было дано эксклюзивно только апостолам в течение короткого периода новозаветней церкви, когда Слово Господне, Новый Завет, еще не был написан. И этот авторитет, и эта власть делать чудеса и знамения Бог даровал апостолам для того, чтобы подтверждать то слово, которое они проповедовали, чтобы они могли демонстрировать, что они действительно говорят силой Господней. Утром брат цитировал, и брат сейчас читал, что Бог сотворил все. Первая глава Библии, Бытие. Бог сказал и стало. Бог сказал и стало. Бог сказал и стало. Или пришло в действие. Не только авторитет давался апостолам, но это подтверждало, что они говорят истину Господню. Обратите внимание, здесь 11 стих, говоря о том служении, учении, которое апостол Павел имел в училище тирана, говорится, что Бог через апостола Павла не только слово свое подтверждал, и апостол Павел не только имел дар, который Дух Святой через него производил чудеса и знамения, но здесь написано в нашем тексте, что Бог творил немало чудес руками Павла. Когда мы читаем другие переводы, английский перевод, греческий перевод, там еще добавочное слово стоит, которое в русском переводе нету. Так что если действительно перевести как с греческого текста, говорится, Бог творил необыкновенные, сверхъестественные или специальные, или уникальные чудеса руками апостола Павла. Акцент здесь Лука ставит не на то, что Павел это делал, и не руки Павла делали, но Бог делал, употребляя руки апостола Павла. Чем занимался апостол Павел в Ефесе? Что делали руки апостола Павла? Он делал палатки, он был на работе своими руками, Бог даровал ему силы и даровал ему работу, чтобы он делал палатки, содержать себя. Мы говорили уже на эту тему много раз. Но фокус, который Лука ставит здесь, что чудеса и то, что случилось здесь, в этом отрывке, это не было просто обыкновенное чудо. Чудо само по себе, все чудеса в Библии, которые мы находим, начиная с первого стиха Библии, вначале Бог сотворил что? Небо и землю. Из чего? Из ничего. Тогда, когда Бог начал творить, ничего не существовало, кроме Бога. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, и без Его ничего не начало быть, что начало быть. Мы говорили на эту тему пару месяцев тому назад из Евангелия от Иоанна. Это было чудо. Каждый из нас умеет чем-то заниматься. Сестры могут взять материал и может пошить что-нибудь. Кто-то из братьев может из дерева построить здание, может быть, или из кирпича. Но мы употребляем материал, который существует. То, что Бог здесь сделал, это было сверхчудо. Бог делал чудеса и в Старом Завете, и в Новом Завете. Нигде люди не имеют силы сами по себе делать чудеса. Чудо само описывается, это то, что мы не можем объяснить. Это то, что в природе мы не находим, это то, что мы слов не имеем, чтобы описать, как что-то произошло. Так что все чудеса в Библии – это Бог делал. Но вот это выражение, которое мы здесь находим в 11 стихе, больше нигде в Библии мы не находим, потому что это было сверх или более уникальное, чем все другие чудеса, которые Бог делал в Библии. И слово «Бог творил» – это новозаветнее греческое слово – которое то самое, которое в еврейском языке мы находим в первой главе, в первых стихах Бытия, когда Бог сотворил все Словом Своим. Бог повелел здесь, и через труд апостола Павла произошли эти чудеса. Но, как я уже сказал, что руки апостола Павла, они ремеслом своим участвовали или работали. В то время температура была летняя, было жарко. Если кто из вас на дворе работает, когда жарко, то вы знаете, что получается с нашим телом. Мы потеем. Бог Адаму, помните, сказал, в поте лица твоего будешь кормить себя и жену твою, и семью свою. Наше тело так создано, что когда мы трудимся, мы потеем. Апостол Павел, когда работал, он одевал на себя опоясание или фартух. Шефы одевают белые фартухи. Но когда они готовят, их руки могут чем-то, то, что они готовят, замазаться. Они моют руки и вытирают обыкновенно. И фартух, когда шеф окончил и приготовил наши сестры, когда приготовили и подают нам кушать, фартухи уже, может быть, тем испачкались, то, что они приготовляли. А помимо того, вытирать пот с лица своего апостола Павла, и каждый рабочий имел платок, обыкновенный платок, так как и мы носим в наших карманах. Почему я это привожу к нам на напоминание? Потому что ничего сверхъестественного, необыкновенного не было в этом материале, в платках или в фартухах, которые апостол Павел носил. Наоборот, здесь говорится в медицинском смысле, Что вот брали люди и брали этот материал, эти платки, эти опоясания, которые апостол Павел употреблял, и возлагали на больных людей, и люди исцелялись. Болезнь уходила. Если взять нашу современную медицину, мы видим, вот брат работает при операции, всегда операция, когда начинается, стерилизуются все инструменты. Брат подает чистое орудие врачу, чтобы он делал операции, чтобы не перешла бактерия. Так что я думаю, в платке апостола Павла ничего не было, кроме его пота, которое имело способность лечить людей. И Бог показывает, что Он своим словом может то сделать, что люди не могут делать. Вы в наше время можете найти по телевизору, и по радио, и в книгах, и рекламируется по интернету. Если вы сделаете кому-нибудь особенному, который рекламирует пожертвование, он вам пришлет свой платочек, и вы можете его возложить себе на болезнь вашу, вы можете излечиться. Братья и сестры, от наших платков никто не может получить исцеление, только один Бог. Даже в наше время, если это Его воля, Он может нас исцелить. Особенно в духовном смысле. Наша нечистота, наш грех – это наша духовная болезнь, от которой мы умираем. И Бог может словом Своим излечить нашу духовную болезнь. И никакое возложение рук, никакой платок, никакой халат или еще что-нибудь, что мы носим, вещи наши, не имеет эту способность. Это были особые чудеса. Во-вторых, если вы обратите внимание, здесь написано 12 стих, когда мы читаем в контексте, мы не знаем, где или почему они начали это делать, но мы знаем, что в то время, если мы читаем исторические данные, было суеверие или было понятие среди лжеучителей религии того времени. Или все эти идолопоклонники в храмах, где они поклонялись идолам, имели священников. И эти священники вот это буквально практиковали. Они брали свои одежды, и люди считали, если они могут одеть халат какой-нибудь, который священник носил в идолопоклонстве, то на них переходила какая-то сила этого священника. И на этом основании, возможно, мы не знаем, как или почему, но люди начали брать эти платки или тряпки, которые, наверное, апостол Павел вечером выбрасывал в мусор. Но Бог сделал через это чудо. И было чудо в том, что апостол Павел не присутствовал там, где эти чудеса случились. Мы понимаем, что силу творить, сотворить или исцелить сам может Бог. Духовную нашу смерть, грех наш, кто во Христе, мы утром слышали, тот новая тварь или творение. Бог творит все новое в нашей жизни. Но апостол Павел там не присутствовал, но какими-то путями кто-то брал его платки и возлагал на людей, которые были больные. И даже несмотря на то, что в отсутствии апостола Павла люди, написано, болезнь оставляла их, и бесы выходили из людей, в которых они были. Мы знаем, что Иисус имел эту силу. Помните, Господь словом Своим сказал, и сотника раб исцелился. Господь там не присутствовал. Это называется исцеление на расстоянии. Те, которые сейчас устраивают такие шоу и собирают людей, и говорят, я буду вас лечить, они всякие фокусы делают, и возлагают на вас руки, и по голове бьют, и по спине хлопают, и падают, и все такое. Это все шоу, это все неправда, это все от самого дьявола, от сатаны, как мы дальше здесь увидим, который употребляет это все для своей славы, а не для славы Господней. Он имитирует силу Иисуса Христа, имя Иисуса и силу Слова Господнего. И третье, я хочу обратить внимание, что эти платки, эти излечения, которые происходили, это не только люди, не только болезнь их останавливала, но и бесы оставляли людей. На расстоянии, в присутствии платка, который употреблял апостол Павел. Опять, сила не в платке, а сила, Бог делает это. Почему? Как я уже сказал, что в этом городе это практиковалось лжеучителями, и священниками идолопоклонников. И Бог здесь показывает, что то, что человек употребляет, нигде не сравнимо с тем словом, которое Бог скажет, и человек на расстоянии может исцеление получить. Но если бы еще платок возложили на болезнь, это одно. Но представляете себе, что злые духи, бесы, оставляли людей. Это совсем уже другая тема. И здесь мы видим темноту и обман, и опасность оккульта и тем людям, которые занимаются чародейством, еще разными темными делами бесовских сил. Слово «чудо» здесь – это то слово, которое на наш язык переводится «динамит» или «динамика». Слово Божие само по себе люди принимают как слово. Но когда оно вселяется в нашу жизнь, оно как динамит, оно имеет вспыльчивую силу, взрывчивую силу, которая полностью трансформирует нашу жизнь. Мы видим здесь два рода исцеления, физическое и духовное. Когда болезни оставляли тех людей, на которых возлагали платки апостола Павла, написано, болезнь оставляла их, уходила. Человек освобождался от того, что пленило его. Мы видим, что Иисус Христос тоже имел такую силу. Помните женщину, которая 12 лет болела, все употребила свое имение, и она верой пришла прикоснуться к краю одежды Иисуса Христа. Не к самому телу, плоти Иисуса Христа, а только к одежде Его. Богу не нужны ни наши вещи, ни наши платки. Бог может нас употребить, если это Его воля. Но это было физическое исцеление. Это слово буквально говорит, что в тот час, в ту минуту, когда эти платки употребляли, люди исцелялись. Тут не описано, но мы видим, это верою получали люди, это верующие люди брали от апостола Павла и шли к тем больным. Хотя это, и к сожалению, в наше время очень многие, особенно среди харизматоров, употребляют этот текст как основание делать то, что они делают. Платочки рассылать, но помните, что они только высылают платочки, если вы им пожертвования посылаете. Сами они вам не посылают. Но обратим внимание на противоположную сторону. Люди освобождались в духовном смысле от притеснения от этих бесов. Мы уже говорили раньше на эту тему, я только повторю, что в верующем человеке живет сила и существует Дух Святой. С момента нашего спасения вселяется в нашу жизнь Дух Святой, и Он сильнее и больше, чем любая сила бесовская или сатаны. Так что сатана или, как говорят, бесы, они не имеют доступа в жизнь верующего человека, хотя они, как в случае Иова, могут влиять на то, что окружает нас, и на природу, и на других людей, чтобы через какие-то другие пути навести нам или испытание, искушение, или даже физический вред. Но вселиться в верующего человека злой дух не может, потому что Дух Святой живет в нас и не допускает этого. Но в неверующего человека в то время мы видим особое было влечение, и бесы это делали. В наше время, хотя мир в основном отвергает существование Бога, также отвергает существование и сатаны, и бесов, и ада, и загробной жизни. Но несмотря на все это, даже в наше время и в то время какое-то есть притяжение или какое-то увлечение есть людьми к этим силам. И мы читали то, что апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 6 главе, что это силы поднебесные, и они намного крепче, чем мы, люди, как мы видим с этого эпизода, с этими сыновьями Скивы, и что с ними произошло. Потому что они туда пошли, туда полезли, тем пользовались силой и именем, и авторитетом, который они не имели права пользоваться. И Господь допустил, чтобы эта сила бесовская избила их и разорвала их одежды и сделала им постыжение, которое они имели. Это была сила слова Господа. Итак, мы видим, что в наше время многие стараются копировать это, хотя тут абсолютно нет никакого основания библейского на этого. Когда мы говорим за изгнание бесов, эти чародеи здесь, и, как описывается, они старались именем Иисуса изгонять бесов. Слово Господне нигде нам не наставляет и не учит нам, чтобы мы этим практиковались. А наоборот, учит нас, чтобы мы подальше были от этих сил и поближе к силе Господней через Слово Его жили праведно. Бог освобождает людей от силы сатаны, от силы греха, от силы смерти. И мы возрождены, и мы воскресли к новой жизни во Христе Иисусе. И мы имеем более силу побеждать грех, нежели изгонять бесов каких-то. Потому что Дух Святой дает нам это обещание. Люди освобождались. В этом, на это относит акцент Лука. Так что, во-первых, мы видим, что Бог делал, Бог употреблял апостола Павла как своего раба. И дальше мы читали этот бес. Он знал Иисуса лично, и он знал, хотя не лично встречался с ним, но он знал о слуге Иисусе Христе, Христа, апостола Павла. Он знал о его, и он знал, что апостол Павел говорит и действует авторитетом, который ему дан самим Богом. А эти сыновья Скивы, они не имели этот авторитет. Итак, я хочу обратить наше внимание на этот эпизод, 13 по 16 стих. Насколько опасна сила оккульта? Как я уже сказал, Божья сила, она действительная, она истинная, она сильная. Сила сатаны является в том, что он имитирует или он копирует и представляет людям, человекам, то, что фальшиво. Ложная сила. Божья сила, она живая, настоящая, творящая чудеса. Бог может взять грешного человека и изменить его. Сатана, он имитирует эту силу чародейством. Это не Божья сила, это его сила. Даже Иисус Христос говорил о том, что бесы могут изгонять бесов. Почему? Потому что сатана это допускает, чтобы более обманывать людей и вовлекать их в свое царство тьмы. Бог нас призвал и извлек, и освободил от царства тьмы. И наоборот, ввел нас в чудный свой свет, в царство своего света. То, что сатана делает, оно имитирует, но оно не действительная сила Бога, который сотворил нас и спас нас. И в этом большой контраст есть между тем, что Бог сделал через апостола Павла, и то, что сатана старался сделать через этих других. Но не было единства среди бесов, как между Богом Отцом и Сыном и Духом Святым. Бог единый, а сатана, когда ему угодно, он делает деление между собой. Одни бесы стараются имитировать силу Божию, а другие изгоняют самих себя. И эта группа, коротко просто мы обратим внимание, здесь написано, что это было семь сыновей первосвященника. Интересно то, что нигде в исторических архивах не было первосвященника в Иерусалиме, который назывался этим именем, или нес, или имел эту фамилию. И если его сыновья были наставлены и научены оккультом, то это говорит нам, что и отец их, наверное, был вовлечен в это. И он был шарлатан, и он был обманщик тоже. Он себя представлял как некто, который имеет власть или авторитет. не имея этого авторитета. Мы уже в Деянии апостолов читали о тех, которые представляли себя за что-то, кем они действительно не были. Так что он вдалеке от Иерусалима, в районе, где не было близкого контакта с Иерусалимом, представлял себя как священник Божий, а наоборот вел людей в это идолопоклонство. В истории Израиля это не первый раз случилось, это много раз случалось. В Старом Завете сколько раз вводили в идолопоклонство лидеры Израиля, особенно цари и другие лидеры. Так что мы видим, что не те, которые только называют себя, но те, которые действительно живут по Писанию, имеют, как апостол Павел, тот авторитет действовать во имя Иисуса Христа. Этот эпизод, я думаю, вы часто, наверное, читали, что случилось. Бес отвечает этим семи сыновьям этого первосвященника, или тот, который выдавал себя за первосвященника. Они старались из этого человека изгнать или приказать этому бесу выйти из человека. Этот бес отвечает им. Бесы, когда вселяются в человека, они говорят человеческим голосом. И этого человека голос начал отвечать этим сыновьям. Интересно, он здесь говорит, что я знаю Иисуса. Конечно, он знает Иисуса, потому что он был один из тех ангелов, который Бог сотворил вначале, который последовал за сатаной. Все ангелы падшие называются нечистые духи или бесы, демоны. Он знал его, он когда-то был и жил в присутствии Иисуса Христа. Я знаю этого Иисуса, которого имя вы потребляете, но который не дал вам авторитет. Он говорит, я даже знаю слугу Иисуса Христа, апостола Павла, которому Иисус даровал авторитет, и он пользовался им. Слово Господне учит нас, что бесы, они трепещут перед именем Иисуса. Это не говорит, что они поклоняются, но не имеют страха, они знают, кто во главе, они знают ихнюю суть. Они беседовали с Иисусом когда-то, помните? Он говорит, неужели сейчас ты нас уже на кончину отпускаешь в озеро огненное? И попросили, если он мог их, дал им авторитет, войти в свиней. Они знают, они трепещут, апостол Яков пишет нам. Они были побеждены смертью и славным воскресением Иисуса Христа. Когда Иисус воскрес, то утро весь ад трепетал. Потому что он думал, что в тот момент Иисус Христос окончит все. Они знают, что Господь сейчас вознесся. Они знают истину, они знают Писание, они знают, что Господь сидит одесную Отца Небесного. И там Он ходатайствует за нас, о нас. И Дух Святой, Он ходатайствует о нас, когда мы приходим в присутствие Божие с молитвами, даже когда наши уста и слова не можем выразить то, что в сердце нашем. Эти бесы это все знают и не знают, что рядовой член церкви больше силы имеет, чем они. И не знают, что оттуда Господь вернется на землю и будет царствовать над землей. И они знают, что Господь в конце бросит их в озеро огненное на вечное мучение, и они трепещут. Но обратите внимание, здесь текст говорит, что Иисуса я знаю лично. О Павле я знаю. Он, очевидно, никогда буквально не встречался с Павлом, но он слышал о том, что случилось в Ефесе, среди той силы и чудеса, которые Бог делал. И он осознавал, что апостол Павел служит Иисусу Христу и имеет авторитет этого имени, а этим семи сыновьям первосвященника он говорит, вы не имеете этот авторитет. И я вам докажу, что вы не имеете эту силу. И он на них напал. Этот бес через этого человека. И мы видим в Священном Писании, что когда бес, он вселяется в человека, то человек имеет сверхъестественные физические силы. Был человек, написано, его цепями связывали, и он срывал их. Никто не мог его укоротить, написано, или контролировать, пока Господь не сказал слово. И он смиренно сидел там, так что все удивлялись. Написано, что он сильнее был, чем эти семь. Один человек силой бесовской избил, раздел, разорвал одежды этих. И они вышли со стыдом на улицу. Если вы можете представить эту картину, кто-то в наше время устраивал вот такие вот чел, изгоняет бесов и говорит сатане удалиться или еще так, как вы видите иногда, программы, телевизоры, радио. И чтобы Господь допустил бы, чтобы так поступили с ними. И к стыду они вышли бы на улицу, избитые, раздетые. Бог сейчас так не поступает в наше время. Но в этот день Он так поступил. С 17 по 20 стих здесь мы видим трансформирующую силу имя Иисуса. 17 стих, говорится, это сделалось известным везде. Конечно, такое еще, это было по всем новостям в тот день. Так как в наше время, наверное, целые сутки повторялось и повторялось. А вы знаете, испорченный телефон, вы, наверное, слышали эту историю. Одному скажи, и пока она дойдет до последнего человека, то история совсем изменится. Но весь город Ефеса услышал, что случилось. Написано, что и евреи, то есть иудеи, и елены, все услышали. Те, которые были в синагоге, которые не хотели слушать апостола Павла, елены, которые проходили, слушали его. Уже за апостола Павла, уже в Ефесе теперь все знали, потому что пресса распространила о нем, что случилось. Написано здесь, что страх напал на их. Страх. Что значит страх? Не только физический страх охватил их. Но это слово, это говорит, нам открывает ту идею что-то непонятное увидеть. Слово Господне иногда потребляет это слово. Страх напал не раз в Новом Завете, мы читаем, на людей, которые видели или чудеса, или еще что-нибудь. Это какая-то любопытность. Это какое-то недоверие. Иногда вы говорите с людьми, и говорите, но я не могу это поверить. Это настолько чудесно, или настолько сверхъестественно, что я этому не верю. Это невозможно быть. И вот такое ощущение было по всему городу. Но в то же самое время был какой-то страх противоречить этому, потому что они не могли объяснить, как это случилось. Во-вторых, мы видим, здесь написано, что не только был страх, говорится, но величаемо было имя Иисуса Христа. Буквально это слово значит, что имя Иисуса Христа поднялось выше всех имен в этом городе. В наше время это назвали бы популярность, хотя это не популярность, так как пресса понимает. Делает оценку, говорит, президент имеет популярность на какой-то процент. Выше и ниже, говорят, пошел вверх, пошел вниз. С какой-то точки зрения имя Иисуса стало популярным в тот день, но это не было в том смысле популярность, как мы понимаем, а наоборот, оно величалось, оно возвышалось, никто больше уже не потреблял имя Иисуса недостойно. Не имей других богов, кроме единственного живого Бога, и не произноси имя Господня напрасно. Эти сыны Скивы и чародеи, они употребляли даром имя Иисуса, и Бог их наказал за это. Бог читал, насколько великий Господь. Имя Его возвышено превыше всех имен. И в этом городе это имя стало поклоняться, почете быть. Люди знали, что с этим именем нужно с самым строгим отношением относиться. Это нелегкомысленно относились к этому. Дальше мы видим, что Слово Господне, которое проповедовалось апостолом Павлом, оно тоже принесло страх на людей и на жителей этого города, честь имени Иисуса. Но это было людям. А какой эффект этот эпизод имел на жизнь верующих людей? Помните Анания и Сапфира, и что случилось в тот день, когда в один раз было два похоронных собрания в один день в той церкви, когда Дух Святой поразил их? О, эта церковь осветилась моментально. Наше освящение, наше отделение от греха. Брат утром говорил, кто в Христе, тот новая тварь. Наша жизнь должна отличаться от того, что делается в мире. Написано здесь очень интересно, что те, которые занимались чародейством, когда они уверовали, они начали приносить и исповедовать свои грехи, и собрали все свои книги, и все, чем они занимались, и сожгли это. Знаете, в церкви, так как с Ананией и Сапфирой, может быть тайный грех, который мы можем прятать до какой-то точки, пока Бог коснется или нас индивидуально, или всю церковь совместно, если этот грех не исповедовать. В этот день Дух Святой коснулся многих жителей этого города, которые уже уверовали и были, наверное, членами церкви, которые до сих пор не считали грехом участвовать в оккульте. Когда мы видим стоимость того, что они сожгли, это потрясает мозги. 50 тысяч драхмы. В среднем человек, если проработал целый день, зарабатывал одну драхму. Можете сами взять калькулятор и вычислить, сколько дней или сколько людей должны были поработать на эту сумму денег. Если взять наше время, кто минимум получает зарплату, если 8 или 9, 10 долларов в час, считайте по 75 или 80 долларов в день, возьмите 50 тысяч вашего ежедневного заработка. Это, конечно, было совместно. Они исповедовали свой грех и в присутствии всех в центре города. И здесь именно имеет значение в присутствии апостола Павла и других руководителей церкви. Они пришли и исповедовали свой грех, что они участвовали в этом. И Дух Святой их так коснулся, что это они отрезали от себя и больше не занимались этим. Слава Богу за такое очищение в церкви. И пусть Слово Господне нас касается, если мы его слышим, и оно касается какого-то греха в нашей жизни личной или в церковной жизни, чтобы мы публично его исповедовали, чтобы его больше не было в нашей жизни. Но апостолы писали, и брат утром читал из послания Иоанна, не любите мира или того, что в мире. Это от мира, это не от Господа. Они отрезали. Может быть, они его держали, потому что оно имело какую-то стоимость коммерческую. В 70-х годах, когда я нес служение среди молодежи, были те, которые уверовали, которые очень много имели пластинок рок-н-ролл. Я помню, мы проходили Деяния апостолов, некоторые из них выбросили эти рок-н-роллы, потому что оно продолжало влиять на них. Я помню, один парень, наркоман был, абсолютно потерял память свою, потому что настолько подействовали наркотики на него, и я ему посоветовал, и он начал наизусть изучать Священное Писание. И в течение месяца полностью он трансформировался, потому что Слово Господне, он все время повторял то, что он на памяти изучил, вместо того, чтобы слушать наушниками эту музыку, которую он выбросил. Иногда нам надо пожертвовать, то для нас раньше было, стоило много в прошлой нашей жизни. Я помню, мой отец, не знаю, как вы на это смотрите, но он до уверования, он целыми сутками мог проводить, играть в шахматы. Он когда уверовал, он боролся с этим долгое время, пока он не бросил эти клубы, не выбросил свои шахматы, и он, помню, свидетельствовал, говорит, что тогда только освободился, когда он уже в руках своих не держал это. И, может быть, в нашей жизни нужно кое-что проверить. Слово Господне здесь, имя Господне, оно коснулось неверующих, но коснулось и церковь, и дай Бог, чтобы оно касалось бы и нас. И в церкви произошло то, что мы называем освящение. освящение или святость – это буквально еврейское слово, которое обозначает «отрезать». Бог взял свой народ с Египта и отрезал его от Египта и перевел их через реку, чтобы Египет остался по той стороне. И Иисус Навин потом, помните, говорит, изберите тех богов по той стороне реки или живите в той стране, которую Бог вам даровал. Бог нас ввел из тьмы, из царства сатаны и бесов в чудный свой свет, в свое царство. И мы должны это все оставить позади. Слово Господне, оно освящает нас, мы читаем послание к евреям. Имя Иисуса Христа, брат уже говорил, единственное имя, которое мы можем получить спасение. Апостол Павел пишет, что когда мы бежим на ристалище, то мы должны всякий вес, который обременяет нас, оставить. Мы понимаем этот принцип. Когда на Олимпике вы видите, чуть ли не догола раздеваются те, которые будут бежать. В духовном смысле иногда наше прошлое, оно связывает нас с прогрессом к святости. Мы должны его отделить. Если бы мы выбросили наши библиотеки дома, братья и сестры, не знаю, у кого сколько книг, у меня много книг, моя жена говорит мне, у меня слишком много книг. Но если бы у нас осталась бы только одна книга Библии, и больше мы никаких книг не имели, насколько должна была бы она быть для нас драгоценная и более драгоценная, чем вся наша библиотека. Но я думаю, эта книга бы тогда более влияла бы на нас. Мы бы больше время проводили бы в ней. Слово Господне здесь, Лука пишет, с такой силою возрастало. Слово Господне росло. В каком смысле? В уме, в размышлении, в разговоре, в жизни этих людей. Но оно не только возрастало, говорится, но оно возмогало. Это слово тоже, я не знаю, в словаре надо его искать, но это слово, которое имеет в виду, оно стало приемлемо, оно стало превыше всех других слов. В городе в Ефесе только говорили за слово Господне. Это не говорит, что они верили этому слову, но разговор на улице, везде, где люди собирались, разговор был о слове Господнем. Настолько оно распространилось и возрастало после этого эпизода, потому что они увидели силу Господнему. Оно в почете было, оно в благоговении было и у верующих, и неуверующих. Такова сила Слова Господня. Если вы будете читать историю Слова Божия, были периоды времени, когда люди забыли Слово Господня, и потом спустя какого-то времени начали опять читать Слово Божие. И в каждом случае было пробуждение. Особенно, когда мы читаем библейские истории израильского народа. Помните, сколько слез было у народа, когда они вернулись с Вавилона, когда устроили праздник. И целый день они читали Слово Господне. Священник стоял впереди и читал. Проповедь говорил. Пробуждение происходит тогда, когда мы все оставляем позади, когда Слово Господне имеет первое место в нашей жизни, во всех временах, во всех городах, во каждой жизни, каждой церкви, каждого верующего. И моя молитва, чтобы Слово Господне и в нашей жизни, и в нашем городе стало на первом месте, чтобы особенно те жители, которые окружают нас, те люди, которые говорят на нашем языке, чтобы настолько Слово Господне было святое в нашей жизни, чтобы они это видели действительно и обращали на это внимание. Пускай Господь благословит это Слово, и будем дома еще размышлять на это, и поставим Слово Господне на первое место в нашей жизни. А сейчас мы встанем, помолимся.